эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу.
Да, друзья, мы вас не обманываем, не разыгрываем. Это не спецоперация СБУ. Действительно, прямой эфир на радио Крым Реалии 105.9 FM, 549 AM. Милости просим во все социальные сети, потому что мы есть в Фейсбуке, мы есть на сайте Крым Реалии, мы есть на Ютубе, и вы за нами можете не только посматривать, но и подглядывать. Вы знаете, так уж получилось, что позавчера вся Украина и даже Россия обсуждала жестокую смерть журналиста Аркадия Бабченко. Вчера обе стороны обсуждали его не менее жестокое воскрешение. Ну и сегодня, не знаю, как в России, но в Украине все ломают копья насчет темы доверия к государству. Вот. А подорвала ли эта мнимая, инсценировка смерти Аркадия Бабченко доверие к украинским спецслужбам, к украинскому государству, в том числе на Западе? Чего больше, плюсов или минусов в подобной инсценировки было, и так далее, и так далее. Не хочу, на самом деле, влезать в эту тему и комментировать ее, хотя бы потому, что я гражданская штафирка, отношения к спецслужбам не имею, и оценивать со стороны мне это все довольно сложно, но есть сфера, в которой доверие имеет принципиальное или краеугольное значение, это экономика. Вот об этом и поговорим сегодня вместе с профессором Питтсбургского университета, почетным президентом Киевской школы экономики, заместителем главы Совета Национального банка Украины Тимофеем Миловановым. Тимофей, добрый день.
Добрый.
Да, спасибо, что нашли время. Вы в том числе писали, если не ошибаюсь, пост. Он был посвящен тому, что история про инсценировку смерти Аркадия Бабченко — это история про институциональное доверие, и с этим могут быть довольно такие спорные последствия. Вот. Ваша позиция, можете ее чуть подробнее?
Я написал, что... Да, я действительно написал про доверие, и меня больше беспокоит не то, что государство делает в данном конкретном случае, а то, как люди на это реагируют, и в частности, люди, которые в обществе должны нести ответственность и выполнять функцию очищения информации правдивой от информации неправдивой. В обществе, в котором мы не доверяем лидерам мнений или средствам массовой информации, или экспертам, или университетам, или исследовательским институтам, это общество, которое не может быстро реагировать на вызовы. Потому что когда выходит государство и говорит, вот у нас такой вызов, и нужно принять такую политику, вот как в данном случае с Бабченко. Действительно, у нас была спецоперация, и действительно Россия пыталась убить человека, и нам действительно нужно было отследить. Вот если бы было бы больше доверия, то, наверное, не было бы к самому государству. А для того, то не было бы дискуссии вот сегодня о том, правильно ли поступило государство. Мы бы поверили, что действительно были обстоятельства, которые гарантируют необходимость этого. Такие случаи бывают и в других странах, и ФБР такое иногда делает, и спецслужбы разных стран такие вещи делают. Бывают случаи. Проблема в том, что у нас нет доверия к государству очень часто. Вот если сейчас СБУ завтра зайдет опять в новую почту и скажет, что это была спецоперация по борьбе с финансированием терроризма или российских бомб, например, в Украине. Будет к этому доверие или не будет?
Скорее всего, нет. Я больше этого скажу. Вот есть такой индекс Interpersonal Trust, да, межличностное доверие. А в Северной Европе уровень межличностного доверия, он составляет порядка 65%, в Центральной Европе где-то 40-45%, у нас 24%. Это на уровне Бангладеш, Пакистана и, кстати, как ни странно, России. Поэтому, когда говорят о том, что у нас украинцы мало доверяют какому-то институту, нужно понимать, что украинцы, в принципе, мало доверяют кому бы то ни было. Да. А как тогда быть? То есть это же Украина страна недоверчивых людей выходит.
Вы знаете, у меня был вчера выбор писать про... Я хотел написать про две вещи, которые меня волновали. Первое – это ситуация с Аркадием Бабченко до того, как я узнал, что он не умер. И второе – это по поводу бонусов «Нафтогаза». Руководство «Нафтогаза». Для меня эти обе момента важны как институциональные, структурные какие-то вещи для общества, для построения. Это важная вещь. И я решил не писать про Аркадия. Почему? Потому что я уже тогда не доверял ни по этому конкретному случаю. А в целом я подозреваю, что наши правоохранительные органы иногда ведут себя не совсем аккуратно. И вот я не совсем, я хотел узнать больше, да. И вот это пример. Пример того, когда недоверие, оно закрадывается в душу, да, на моем примере. И вот смотрите, как люди пишут, в соцсети реагируют. Вчера они все, ну, то есть после убийства они все бросились в одну сторону. После того, как правительство сказало, что это была спецоперация, они бросились в другую сторону. Те же самые люди. И теперь, например, мы это наблюдаем в более широких циклах. Посмотрите, например, на то, как писали плохо про Пинчука, когда полтора года назад он выпустил колонку про то, что Россия, ну, Крым уже не вернешь. И как те же люди, которые писали очень плохо про него, многие из них, сегодня входят в наблюдательный совет новых лидеров и защищают новые лидеры и сам канал Пинчука. С точки зрения Пинчука, он ведь делает очень правильно, и он очень много делает для страны, и я бы его даже защищал. Но вот такое поведение, оно дискредитирует некоторые из этих организаций. Когда ты очень сильно, вот, ну, прямо разрываешь флаг на себе, кричишь в одну сторону, а через день или через год оказывается, что ты не подумал, или факты изменились, или ты просто не знал и поверхностно среагировал, и тебе приходится кричать в другую сторону, то ты подрываешь свой авторитет.
Ну да, но с другой стороны, если у нас в стране нет института репутации, то никто ничем не рискует. Никто послезавтра не вспомнит о том, что ты говорил вчера. Я просто хочу вот вопрос задать. Мы когда говорим о том, что вот у Украины есть там проблема с доверием и так далее, и так далее. А какой вообще образ Украины на Западе? То есть вот мы для Запада, это кто? Вот я сейчас спрашиваю вас, как профессора Питтсбургского университета, людей, человека, который сталкивается в том числе с людьми, которые вглядываются в нашу страну из-за рубежа.
Большинство иностранцев или, например, моих коллег в США, да, на факультете или студентов, они не будут знать много про Украину. Украина им не интересна. Американцы интересуются Америкой в основном, Трампом, возможно, да. Европейцы будут знать чуть-чуть больше, но тоже не очень много, потому что много европейских стран. Да, они знают про Россию, они что-то слышали про революцию, они уже подзабыли, кое-кто забыл, что есть война, что Крым отобрали. Вот кто-то даже продолжает опять путать Украину с Россией. И они реагируют на такие вспышки. И вот что сегодня узнает человек? Узнает человек, что что-то происходит, и правительство сказало одно, а после обеда сказало другое. И в данном случае очень важно, чтобы покрытие в западных средствах массовой информации было достаточно сильным с точки зрения объяснения причин, почему так произошло. Если этих причин не будет, то мнение у иностранца будет, там у них какое-то шоу, абсурд происходит. Если будет, например, четкое покрытие, вот такие инструментальные причины, не могли выследить, для этого нужно, представляете, что творится, это не единичный случай. Вот если бы такое было покрытие, то иностранцы, американцы бы подумали, блин, как тяжело людям, надо им помочь. Вот, и я видел вчера CNN, и CNN, к сожалению, покрывает по первому сценарию. Когда что это театр абсурда, и невозможно понять, что там происходит.
Ну, это в том числе ведь в значительной степени вопрос коммуникации, того, как Украина способна коммуницировать с Западом. Друзья, я напомню, мы говорим с профессором Питтсбургского университета, почетным президентом Киевской школы экономики Тимофеем Миловановым об Украине и об имидже украинской экономики, среди прочего. Вот с точки зрения, если даже оставить за скобками всю эту историю с инсценировкой Аркадия Бабченко и поговорить вот в украинском институциональном имидже, да, вот на Западе, то что такое Украина в глазах европейского инвестора сегодня?
В глазах европейского инвестора, к сожалению, они очень много слышат про дискуссии про коррупцию и недостаточно понимают, что это означает. Даже когда они слышат борьбу про антикоррупционный суд, и про это на самом деле техническая вещь, техническая, институциональная. Это не примеры коррупции. Нам не нужен, ну, это не потому, что вот они просто слово слышат: антикоррупция, коррупция, МВФ просит, это не получается, и так далее. И вот такой фон, когда человек не сильно не разбирается поверхностно, он постоянно слышит про коррупцию. И вот мы добились, и все вместе с Европой, и США, средствами массовой информации, мы добились, что сегодня, к сожалению, у многих Украина ассоциируется не со страной, которая борется за свою свободу и пытается построить демократическое общество в очень сложных ситуациях, несмотря ни на что, вопреки, а про то, что у нас очень много коррупции. Возможно, и другое правда. Я считаю, и то, и другое правда. Но ведь есть же более большая история про то, что мы пытаемся за 27 лет стать демократической страной. Мы единственная страна, которая в этом регионе сейчас бьется. И понятно, что мы, лодка возврата в Россию, она уплыла. Какие бы ни были завтра президенты, правление, правительство, кабинеты, откаты, там, захваты, уехал тот поезд, его нету. Мы никогда не вернемся в Россию. В этом я уверен. Это со стороны даже видно.
Мы не вернемся в Россию, потому что у России нет денег, чтобы купить Украину, или потому что ментальность изменилась?
Потому что мы свободные. Мы свободные, мы, может быть, не доверяем государству, мы, может быть, не доверяем друг другу, но мы свободные, мы не боимся. Вот смотрите, это действительно правда, люди сразу начинают возмущаться. Вот эта зрада, про которую, в принципе, она плохая, но это одновременно защита. Наше недоверие друг другу, в том числе и государству, это защита от нашей свободы, от того, что кто-то другой придет в правительство, или уже пришел, или раньше был, и пытается нас... рассказать нам историю, как все хорошо. То есть это палка о двух концах. Мы сами не доверяем правительству, и поэтому она слышит, как о стране, в которой правительство плохое, но одновременно этот принцип недоверия защищает нашу свободу от захвата в будущем.
Друзья, у нас есть один телефонный звонок. Алло, добрый день.
Алло, добрый день, Харьков, Игорь. Приветствую Тимофея Милованова. Это из Харькова. Вот, Тимофей, вот вы правильно сказали ФБР. Ну, ФБР, они тихонько все делают, тихо-тихо. А тут целые сутки по телевидению шла пиар-акция. Я не пойму, к чему это. И словили. Ну, вы понимаете, ФБР, ЦРУ это все четко, тихо делает. И теперь, вот смотрите, подставили весь Евросоюз. Рассказали, какие они лохи, я извиняюсь. Какая Англия, что это спецоперация. А еще меня интересует, они подставили Гройсмана. Гройсман тоже выкрикивал, это пиар-акция, это россияне плохие. Вот мне кажется, на Гройсмана было это все направлено. И вот по этому...
Понятно. Мнение понятно. Спасибо вам большое. Да.
Я прокомментирую. Спасибо, Игорь. Смотрите, я с вами согласен по всем вот вашим трем вопросам. Первое, что то, что Гройсман комментировал, я не читал, но мне сказали, что Гройсман комментировал более ярче, чем комментировали другие первые лица.
Первые лица вообще, кстати, это, старались не комментировать.
Да, это на самом деле показывает спецслужбам других стран то, что коммуникации внутри правительства не очень эффективны. Это не безопасно. Это опасно для страны. Когда, например, то есть это показывает аналитику ЦРУ или аналитику ФСБ, что коммуникация между, например, офисом президента, министром внутренних дел, СБУ и премьер-министром не идеальная. Соответственно, они это могут использовать. Второе было, что Евросоюз может обидеться. В том числе ООН, там был Совбез. Действительно, там люди будут злые. Но, с другой стороны, непонятно, как это было делать, чтобы это не было публично. Третье. Вы правы, что ФБР делает тихо. Но ФБР обычно борется там с местной мафией, там, районной, сельской, может быть, в Нью-Йорке. Когда в Нью-Йорке убивают мафиози, это тоже попадает, оно просто не попадает в национальные газеты, потому что это не на того уровня. Я уверен, что если бы США боролась сейчас с Британской империей, когда они и убивали бы или пытались убить какого-то генерала высокого уровня, это тоже было бы во всех новостях. То есть тут вполне возможно есть интересы коммуникационные и у разных служб, и у разных политических партий. Вы правы, что и с Гройсманом некрасиво получилось, и с Европой, и очень много шума. Я со всем этим согласен. С другой стороны, вот это такая реальность.
Судя по всему, Владимир Гройсман просто не входит в украинское политбюро. Вот Луценко и Аваков и Порошенко входят, и поэтому они не комментировали убийство Бабченко, потому что знали, наверное, что он не убит. А, соответственно, Гройсману не сказали, значит, он в это политбюро не входит. Наверное, очень обижен на это. Вы упоминали о том, что у Украины есть за рубежом имидж, в первую очередь, который отталкивается от нарратива коррупции.
Сегодня,
да. А вот сразу вопрос. Я помню, как я много раз приводил это данное, есть разрыв между реальностью и тем, как люди ее воспринимают. Французы считают, что 30%, 25% их соотечественников – это мусульмане, на самом деле 8%. А в Италии считают, что у них безработица 30%, на самом деле 14,7%. И у меня вопрос. насколько представление об Украине релевантны нашему положению дел. Действительно ли у нас так все плохо, как об этом пишут?
Я не думаю, что у нас так плохо. И кроме того, я вот скажу вещь, которая не очень популярна, и я за нее, к сожалению, очень много получаю от людей негатива, и иногда меня обвиняют в том, что я работаю против страны. Я считаю, что с коррупцией мы быстрее поборемся такими методами, как прозоры, например. Мы можем обсуждать прозоры, я не хочу поднимать вопрос, что там нету коррупции, есть, но она становится прозрачной. Мы контролем бюджета, чистым Нацбанком или нечистым, мы это тоже можем обсуждать, но вот такими институциональными вещами, да, а не антикоррупционным судом. То есть антикоррупционный суд нужен, и я его поддерживал, я писал про это статьи. Но я просто говорю, что не наказанием. Наказание – это чтобы не развивалось. Это, знаете, это как пытаться, когда организм очень болен, и он болен из-за нездорового образа жизни. Мы пытаемся сбивать жар. Таблетки нужны, антикоррупционный суд. Но у нас проблема, то, что сама экономика, она монополизирована, и люди постоянно залазят в бюджет и в карман друг другу. И вот с этим надо бороться.
Ну, то есть бороться не с сыростью, а с плесенью, которая, собственно, становится причиной этой самой... не с плесенью, а с сыростью.
Да, которая становится причиной плесени.
А вот вопрос. Оккупация Крыма и Донбасса 4 года назад. Насколько сильный удар по украинской экономике это нанесло? То есть спустя 4 года насколько нам удалось от этого удара оправиться?
Ну, у нас ВВП все-таки не находится, еще не вернулся, или чуть-чуть, там можно, смотря как считать, сказать, что у нас сильно растет ВВП, или мы оправились полностью, нельзя. Рост 2-3% – это слабый рост после 14% падения после аннексации и так далее. С другой стороны, это действительно большой кусок ВВП. Это не 1%, ну и недостаточно большой. Это, там по разным оценкам там можно до 10% потерь, да. Но это существенные потери, да. Поэтому насколько мы сильно потеряли, мы потеряли много. Но мы также часть людей не живет. К сожалению, в Украине. На подконтрольной территории Украины. Вопрос в том, что в это... То есть надо разделять. Вопрос, что делать в будущем с Крымом и с Донбассом, и с экономической, с политической точки зрения. И второе, что делать с украинской экономикой. Украинская экономика, она находится и с Крымом, и с Донбассом, и без Крыма, и с Донбасса в критическом ситуации. Последние 20 с чем-то лет. У нас есть циклы макроэкономические, когда у нас относительная стабильность, кризис, восстановление, стабильность, кризис. Кризис очень часто настает перед выборами или после выборов, и это связано с политическим циклом. Вот здесь вот я скажу, опять же, непопулярную и, в принципе, даже опасную для меня вещь, и для школы, которой я управляю, потому что могут быть последствия, что когда, например, у нас есть бюджетный дефицит незакрытый, мы не можем поднимать, например, минимальные зарплаты. Или когда мы поднимаем пенсии, это отлично, но надо считать, можем ли мы себе позволить. Потому что если мы себе это не можем позволить, у нас заканчиваются деньги, то это означает, следующее правительство будет жить в условиях инфляции, в условиях девальвации. То же самое, мы не можем обещать, что мы еще 5 миллиардов гривен потратим на бэйби-боксы, да, например, такие вещи. Это на самом деле разрушает экономику. Это хорошо для политики, но это разрушает экономику. С моей точки зрения, как экономиста. Какая у нас проблема? У нас проблема простая. Мы должны деньги. Деньги внешним инвесторам, в том числе и МВФ. Но мы им должны сегодня деньги. Мы должны только в этом году, в третьем-четвертом квартале, выплатить 3 миллиарда, только правительству больше 3 миллиардов. В следующих по 10 миллиардов. Этих денег сегодня нету у правительства. Тут есть варианты. Либо мы не платим, либо мы одалживаем у частных инвесторов, либо мы одалживаем у какого-то государства, как мы одолжили в прошлый раз у России, можем у Китая одолжить, можем попытаться у Британии, могут дать, могут не дать, либо мы одалживаем у МВФ. Разница состоит в том, что если мы берем, не платим, это уже, сегодня кризис, это мы все становимся беднее. То есть тот, кто вышел в доллары, тот, кто богат и продал бизнес, те, конечно, подготовятся. Но мы все с вами... В своих зарплатах, в своих пенсиях, в стоимости наших каких-то активов, что у нас есть, даже машины мои, мы станем дешевле и беднее. Поэтому это не вариант, на самом деле. Второй вариант – взять на частных рынках. Ну, отлично, мы можем взять по 7, 8, 10%. На самом деле не можем, потому что бизнес вряд ли дадут. Но, предположим, можем. Что это нам решает? Это мы решаем, мы через 12 месяцев или 20 месяцев находимся в той же самой ситуации, когда у нас опять нету денег, и нам опять надо у кого-то одолжить. Мы можем взять у МВФ, это будет не 8%, это будет 2%. Если мы берем 3 миллиарда, например, то разница в 6-7%, это мы говорим о разнице там, в 100 миллионов долларов, 200-300 миллионов, в зависимости от того, сколько мы берем. Это существенные деньги, которые надо отдавать, то есть дешевле брать. Но мы опять оказываемся в той же самой ситуации через 2-3 года. То есть вопрос в том, что нам надо жить реально. Тратить мы много не можем, первое. Брать деньги надо дешево. И при этом продолжать структурные реформы. И все должны думать о том, как вытянуть экономику, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. То есть дешевые деньги максимально, и максимальные реформы структурные, максимальное переведение экономики из экономики, где каждый пытается зайти в бюджет, ну вот, просто она олигархическо-коррупционная, да? Это не проблема, что плохие люди. Если вы станете завтра олигархом, вы точно так же будете защищать свой бизнес через политическую партию. Покупать себе телеканалы и судей. Поэтому с этим нужно бороться. Если мы не изменим структуру экономики, у нас не будет ни доверия к государству, ни доверия к средствам массовой информации, ни богатства, у нас будут постоянные кризисы.
Ну, вот то, все, о чем вы говорите, это довольно правильные слова. Просто я хочу обратить внимание на что. В современном мире правда звучит сложно. Потому что, чтобы понимать, как обстоит реальность, нужно понимать, что такое заемные деньги, почему нельзя просто взять и включить печатный станок и напечатать всем счастье и раздать эти деньги и так далее. И в этом смысле, почему правда проигрывает лжи? Потому что правда ограничена рамками правды, а лжец не ограничен ничем, и поэтому он может обещать все, что угодно. И условный украинский Чавес, Уго Чавес какой-нибудь, в исполнении Юлии Владимировны Тимошенко или Олега Валерьевича Лешко, или кого бы то ни было еще, он может в ответ на все ваши аргументы выйти и эмоционально рассказать: мы завтра поднимем пенсии в два раза, зарплаты в два раза, и количество ваших сторонников будет неизмеримо меньше, чем уровень поддержки того человека, который завтра пообещает наступление 10 тысяч лет бесконечного счастья. Как с этим быть?
Смотрите, нам это и в царской России рассказывали. И нам, украинцам, я имею в виду. Я этнически русский, но корни из Украины. И я после 13-14 года, и перед этим после 4-го, стал настоящим украинцем, с моей точки зрения. Да? Несмотря на то, что я разговариваю на русском языке. Я не считаю, что Россия имеет право на русский язык. Вот, я считаю, что я украинец настоящий. И я считаю, что у нас столетиями держали колонии здесь. И нам вот этот популизм, который пытаются рассказать, что все будет хорошо, вы только ничего не делайте. Вы только ничего сами не делайте, и мы вам все сделаем хорошо. Это та же самая история, которая нам... Это колониальная история. Когда кто-то приходит и говорит: все, будет завтра высокая зарплата. Будет, не будет, это не есть независимость. И украинцы, они, может быть, медленно... Но украинцы не глупые. Если вы посмотрите на молодежь, молодежь строит свои компании, открывает свои стартапы. Они говорят: да плевал я на это, я иду в криптовалюте, делаю ICO, я еду учусь в Литве, возвращаюсь или решаю. То есть люди сегодня заботятся о себе. Вот. И поэтому я думаю, что фундаментально популизм не работает. Популизм работает в России на уровне, когда говорит президент, что мы вам все обеспечим, а в Украине он не работает.
Ну, смотрите, у нас вот, например, есть перед глазами пример Греции, где премьер Алексис Ципрас избирался на абсолютно популистских лозунгах, и Греция в итоге совершала раз за разом экономически самоубийственные шаги. Просто ее плюс был в том, что она была частью Евросоюза, и ее всем Евросоюзом из этого болота вытягивали. А в Венесуэле, в одной из богатейших стран на тот момент Латинской Америки, победил Уго Чавес, и в итоге страна, которая была одним из крупнейших экспортеров нефти, на сегодняшний момент закупает легкую нефть США, и у нее есть дефицит туалетной бумаги, потому что он сперва поигрался в национализацию, поигрался в регулирование курса, поигрался в регулирование цен, когда требовал от супермаркетов, чтобы они продавали там, холодильники там, на 30% дешевле, чем их реальная стоимость была и так далее, и в итоге возник товарный дефицит и все прочее, прочее. Поэтому популизм работает не только в бывших колониях, популизм работает в первую очередь в бедных странах, а Украина, безусловно, на данный момент является небогатой страной, и поэтому здесь популистские лозунги востребованы.
Смотрите, вот я с одной стороны вот с вами согласен, а с другой стороны я хочу привести аргументы, почему я надеюсь, вы не правы.
Первое, я сам надеюсь, что я не прав.
Украина никогда не выбирала популистского президента. Окей, давайте посмотрим. То есть всегда выбирали коррупционных демократов. Вот у меня такое есть название — партия коррупционных демократов. Выбирали просто коррупционеров, там, красных директоров. Выбирали разных людей. Но ни разу не выбрали популиста еще. Может быть, не дай бог, такое время придет. Но это тоже такой аргумент, про который надо не забывать.
Все украинские политики одновременно были чуть-чуть популистами.
Больше я не хочу ничего говорить про сегодняшнего премьера или предыдущего, но вот в премьерах мы видим больше популизма, чем мы видим в самих президентах. Там я не говорю про коррупцию, я не говорю про политические разговоры, я говорю про именно популизм и поведение. Да? Мы это видим в премьерах, но народ напрямую выбирал президентов. Если сравнивать, то есть можно говорить о том, что на самом деле политики выбирают популистов, вот, ставят в офисы или создают такое давление. Второй момент. Вы знаете, проблема сегодня у нас состоит не в том, что у нас политики популисты, а в том, что у нас нет нормальных политиков не популистов, которые могут предложить нормальный путь вперед, который, как вы говорите, понятен людям и которые поверят. Не абстрактный, экспертный, тут надо макроэкономика, тут надо 17 бенчмарков для МВФ.
Хорошо, да. А как мог бы звучать вот сформулированный нормальный курс, который, на ваш взгляд, мог бы бороться с популистами?
Вы знаете, если бы я мог его сформулировать, я был бы политиком, а не экспертом. Или не профессором.
Или политконсалтом.
Да, то есть каждый делает то, что ему нравится, возможно, а может быть то, что он умеет. Но я вам серьезно скажу. Вот мне кажется, что если бы сегодня, может быть, я не прав, если бы вышла партия и сказала: мы отвечаем на вызовы, которые стоят перед страной, образованием и повышением квалификации. Вот это наша простая задача. Мы будем делать 1, 2, 3, 4, 5. Вот это мы сделаем с университетами, вот это мы сделаем со школы, вот это мы сделаем с взрослыми, которые уже работают в компании. Так мы будем учить людей в селе, так мы будем учить людей в городе с конкретными, понятными вещами, да, которые человек может посмотреть и понять, что это ему даст навыки, которые сделают его богаче. Вот этого нету. Я думаю, такая бы партия, может быть, она не забрала бы много, но она взяла бы там 5-7-10%.
Ну, в том-то и дело, что 5-7-10% – это вот 5-7-10%. Те люди, которые обещают сбычу мечт, это люди, которые во всей Европе сегодня собирают куда такие хорошие электоральные лукошки. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Сорвался телефонный звонок. Друзья, напоминаю, Тимофей Милованов, профессор Питтсбургского университета, почетный президент Киевской школы экономики и заместитель главы Совета Национального банка Украины сегодня гость нашего эфира. Мы говорим вот о том, что одновременно в Украине есть четкое ощущение. Вот недавно Vox Ukraine, компания, которая занимается анализом реальности и, собственно, готовит хороший отчет, она показала, что с 91 года украинцы, количество сторонников реформ падало. Если в 91-92 году, окей, украинцы хотели приватизации, хотели рынка земли, хотели там и многих-многих других таких программных экономических либерализаций, то к 2014 году это все обратилось в прах, и украинцы больше не хотят ни приватизации, ни рынка земли, и так далее, и так далее. То есть, почему так?
Ну, здесь на самом деле очень понятно. Вот у меня был ваучер. И что я с этого ваучера получил? Вот лично я. Ничего. Но я знаю людей, которые сегодня очень богатые, и многие из них первый капитал или первый настоящий прорыв сделали за счет ваучерной приватизации, когда они, торговцы, для них покупали за копейки или вообще просто там отжимали массово ваучеры, там договаривались с красными директорами или серыми директорами, которые им говорили своему цеху: продайте этим за 10 гривен. Вот. Почему я должен поддерживать приватизацию? Это первое. Ну, вот, пример.
Люди чувствуют себя обманутыми.
Конечно. То же самое там рынок земли, да, или еще что-то. Я за рынок земли. Я за рынок земли. Но как человек, я понимаю. Вот смотрите, мы завтра запустим рынок земли. Какая лично мне от этого выгода? То есть, кому выгодно? Скорее всего, агрохолдингам, скорее всего, людям, у которых сейчас много наличных, скорее всего, может быть, западным компаниям, а моей бабушке в селе выгодно? Ну, может быть, но это не точно. Вот, ну, вот точно не точно, да? То есть, проблема в том, что на самом деле, вот здесь проблема с популизмом, на самом деле, если сделать правильно, то будет выгодно бабушке прежде всего,
то есть надо
а не наоборот.
Людей убедить, что они будут выгодоприобретателями от этого всего.
Они за эти 25 лет не стали в основном выгодоприобретателями. Или они видят кого-то, кто стал.
Друзья, те, кто с нами на средних волнах, добро пожаловать на FM. Частоту 105.9 FM. Напомню, мы продолжаем беседовать с Тимофеем Миловановым. Просто продолжим это буквально через 15 секунд.
В эфире Радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты.